Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга, 13-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию беседы на Евангелие от Иоанна Богослова и иерея Антония Лакерева. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худеев.
Прослушайте наше объявление.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курсы подготовки экскурсоводов на паломнических маршрутах. Программа курсов рассчитана на 6 месяцев. Начало занятий – октябрь 2019. Обучение платное. Занятия проводят ведущие преподаватели православных вузов и опытные экскурсоводы-методисты. Телефоны для справок 8495-937-57-91.
В воскресенье 15 сентября по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия в Подмосковье состоится Елизаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения ее сподвижника и соратника, священномученика Сергия Махаева. Крестный ход пройдет по маршруту, объединяющему старинные села Ириинское и Усово, входившие в императорскую усадьбу. 15 сентября в 7:30 бесплатные автобусы заберут желающих принять участие в Елисаветинском крестном ходе от станции метро Тушинская и Молодежная. Выход из первого вагона. В 9:30 в Спасском храме села Усово начнется божественная литургия, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Затем автобусы доставят паломников к храму Ильи Пророка в село Ириинское, откуда в 12:30 начнется движение со остановкой для чтения Святого Евангелия у школы императрицы Марии Александровны. Крестный ход завершится общей молитвой святой преподобномученицы великой княгини Елизавете Федоровне у Спасского храма села Усово. Всем желающим будет предложена трапеза, после которой паломники смогут посмотреть документальные фильмы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 14 зачало, 3 глава, стихи с 28 по 35. Господь сказал: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матери, братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: вот матерь твои, братья твои, сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Книжникам, обвинявшим его, Христос обращается с предупреждением о хуле на Духа Святого, грехе, которому не может быть прощения. Святые отцы много размышляли о природе этого непрощаемого греха, и для многих до сих пор непонятно, как это Бог, бесконечно милостивый, может кого-то не простить. Дело в том, что прощение, которое принес Спаситель, надо принять. Как говорит преподобный Силуан Афонский, всегда может кто-то в самый последний момент сказать: «А я не хочу». Обвинение книжников Христа позволяет нам понять, почему они не в состоянии принять Божие прощение. Они свидетели дел Господа, которые Он совершил силою Духа Святого. При крещении Господа на Иордане и во время Его искушения в пустыне Дух Божий действовал в нем. И прощение грехов, то, ради чего Христос пришел на землю, Он совершает Духом Святым. Как может принять это прощение тот, кто отождествляет действие Духа Святого с делом дьявола? Сказать, что Христос действует силой бесовской, значит закрыть себя для прощения Духа Святого, всегда присутствующего и действующего во Христе. В чем заключается хула на Духа Святого, за которую не может быть прощения? Трудно дать точное определение этой духовной смерти. Нет необходимости предлагать список самых черных грехов, соответствующих этому состоянию. Речь идет скорее о таком всеопределяющем отношении к Богу, пример которого являют книжники, научившиеся видеть зло там, где добро. Кто не оставляет в себе места для добра, не может открыться прощению, самому великому дару, предлагаемому Богом. Словами, обращенными книжникам Иерусалима, Господь предостерегает от такого искаженного видения жизни, когда человек тщится все очернить до самых сокровенных глубин и таким образом делает себя недоступным для добра и красоты для самого Бога. Это предупреждение касается тех, кто в церкви, и врагов церкви, и всех без исключения людей. Страшен этот отказ от очевидности света, отказ от божественной любви. Грех книжников заключается в такой дьявольской гордыне, которая не может узнать действие любви Божией в том, что совершает Христос. В словах Спасителя о грехе против Духа Святого прежде всего раскрывается милосердие Божие, готовое простить множество наших грехов. «Будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, — говорит Господь. Но Бог оказывается со связанными руками, когда свободный человек отказывается от прощения, столь щедро предлагаемого ему. И, может быть, самый тяжкий грех и есть неверие, что Бог способен простить самые великие наши падения, там, где есть подлинное покаяние. И далее нам показано, кто входит в святое семейство Христово. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Близкие по плоти хотят, чтобы он снова был с ними. Они пытаются убедить его возвратиться домой, перестать потворствовать прихотям этой истеричной толпы, которая поведет его туда, куда он не хочет. Очевидно, речь идет о его репутации и репутации его близких. И так он уже зашел далеко. С осторожностью подходят его родственники к дому, где он учит. Чтобы избежать шума, они зовут его вовне. Наедине они смогут сказать ему то, что они думают. Господь в доме, внутри, вокруг него те, кто являет образ будущей церкви, а семья по плоти вовне. Она не смешивается с собравшимися внутри. Она зовет Господа совне, как если бы он должен был повиноваться ей. Мы невольно думаем о семьях, которые во времена гонений хотят убедить своих близких не оставаться в церкви, потому что это становится опасным. Но в том-то и дело, что они остаются вовне, а внутри можно быть лишь исполняя волю Божию. Кто-то говорит на ухо Господу, «Твои близкие спрашивают тебя». Но Господь, вместо того, чтобы подчиниться им, пользуется случаем для продолжения своего поучения. «Матерь моя и братья мои спрашивают меня, но кто матерь моя и братья мои?» И, глядя на этих простых людей, сидящих вокруг него, говорит, «Вы моя семья». Мы знаем, как через 18 с лишним веков преподобный Серафим Саровский будет показывать на иконы святых, говоря: «Это все мои родные». Слушающие Слово Христово, исполняющие волю Отца Небесного, самые близкие родные для Господа. Его семья огромна, она состоит из всех людей, которые до конца времен будут исполнять волю Божию. Разумеется, у Господа и в мыслях нет отвергать свою семью, тем более свою пречистую Матерь. Он знает, что ни один человек на земле так не предан воле Божией, как она. Велика тайна единства Божией Матери с ее Божественным Сыном. Но Господу надо показать, что слава Божией Матери заключена более в ее послушании Отцу Небесному, чем в ее родстве по плоти и крови с Ним. И Он хочет сказать всем, кто с трепетом и любовью слушает и будет слушать Его Слово, что одним этим они уже больше, чем просто Его друзья. Они самые родные Ему, они Матерь Его и братья Его и сестры Его, они возлюбленные Его, и Он возлюбленный их, Бог и Господь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Галины, Владимира, Сергея, Александра, Елены, Татьяны, Фатини, Тамары, Ирины, Сергея, Игоря, Любови, младенца Елисея, Иерея Павла, болящей Галины, Татьяны, Александры, Натальи, Тимофея, младенца Ксении, Татьяны, Натальи, патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Василия, протоиерея Дмитрия, Иерея Дмитрия, Людмилы, Любови, Алены, Александры, Зои, Сергия, Ольги, Сергия, Любови, болящего Сергия, архимандрита Ювеналия, болящей Марии, болящего Александра, Артемия, болящей Ирины, болящей Веры, Кирилла, Кирилла, Веры, Евгения, Маргариты, Ники, Любови, Анатолия, Ирины, Натальи, Валентины, Галины, Галины, Тамары, Екатерины, Владимира, болящего Евгения, Марии, Антонины, Никодима, Иерея Павла, Иерея Олега, Иерея Вячеслава, болящей Валентины, Валентины, Лидии, болящей Зинаиды, Игоря, Валентины, Владислава, Раисы, Елены, Валентины, Натальи, Маргариты, Марины, Олега, Ольги, Александры и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» Беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 20 главе Евангелия от Иоанна. В этой главе помещены часть рассказов о воскресении Господа Иисуса. Хотя, знаете, традиционно мы говорим, что это рассказы о воскресении, но по большому счету воскресение остается за кадром, это событие, которое никто не видел, а рассказы, которые у нас есть, это рассказы о встречах с воскресшим Иисусом. И вот первыми его встречают женщины, которые пошли к гробнице рано утром в первый день после субботы, как мы бы сейчас сказали, в воскресенье, рано утром, для того, чтобы закончить те погребальные обряды, которые не были закончены при погребении Господа Иисуса в пятницу вечером. Это происходит очень-очень рано, и, по-видимому, попытки исследователей составить общую картину, кто и когда идет из Иерусалима к месту погребения Иисуса, дают некоторые все-таки довольно противоречивую информацию. Вероятнее всего, ученики Господа Иисуса и женщины, которые следовали за ними, расположились в Иерусалиме или, может быть, в его окрестностях в нескольких местах, по меньшей мере в двух, а может быть и больше, и небольшими группами, тоже не одной, они шли чуть в разное время за одним и тем же к могиле из разных мест, где они провели субботу и ночь, субботу на воскресенье. Поэтому не совпадают у евангелистов рассказы о том, кто именно приходил к гробнице, потому что здесь было, по-видимому, несколько групп женщин. Весьма вероятно, что именно Мария Магдалина была первой. Она прибежала ко гробу рано-рано утром, евангелист Иоанн пишет, что еще было темно, и увидела, что камень, который он был круглый и катался в таком желобе, что этот камень отодвинут в сторону, отвален от гроба, и вот Мария Магдалина бежит, сообщает Симону Петру о том, что что-то произошло, кто-то потревожил место погребения Иисуса и унесли тело, и почему, зачем это сделали, кто это мог сделать, совершенно непонятно, потому что иудейским властям это было вовсе ни зачем не нужно, а кто еще, ну, оставалось только теряться в догадках. И вот Петр и, видимо, евангелист Иоанн, другой ученик, которого любил Иисус, как он о себе пишет в Евангелии, бегут скорее ко гробу для того, чтобы, ну, хоть что-то увидеть, понять, и они в изумлении, может быть, они там даже и не ставят перед собой задачу расследования обстоятельств происшедшего, но они просто не могут ни побежать и ни посмотреть, что там произошло. Иоанн прибежал первым, но не стал входить во гроб, за ним чуть позже, отставая, прибежал Петр, и они вошли внутрь. И вот евангелист Иоанн пишет, что они увидели одни пелены и плат, который был на голове его, свиты отдельно. И эти пелены были пусты, но дело в том, что выйти из них или вынуть из них тело, не размотав эти пелены, невозможно. А и пелены, и плат были свиты, вот как евангелист пишет, особо свиты на другом месте. Пелены – это, собственно, вероятнее всего, туринская плащаница, которая сохранилась, пусть, может быть, и чудом, но все-таки, тем не менее, она свидетельствует о исторических подробностях этого рассказа. Важно, что эти самые пелены для них стали знаком какого-то совершенно невозможного чуда. Не может так быть. Предмет, завернутый в тряпку, вы не можете вынуть оттуда, не размотав тряпку. Ну, если только это не вода, которая просачивается. Да еще к тому же в эти пелены обороты бинта, такой широкий бинт, поверх плащаницы были пересыпаны благовониями не так много, потому что как следует это сделать Иосиф и Никодим не смогли, собственно, дополнить эти благовония, эти ароматы, и хотели женщины, прибежавшие ко гробу утром. Так вот, невозможно, не размотав, выйти. И вот они вбежали в гробницу и увидели эти самые пелены. И у них наступает, конечно, шок, изумление. Как это может быть? Евангелист Иоанн пишет, они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И эта фраза до некоторой степени все же удивительная, потому что уже в Евангелии как раз мы читаем, что Иисус по меньшей мере трижды говорит об этом, о том, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Но явно, судя по этим словам Иоанна, они действительно понимали это как некоторое иносказание. А вот глубинный смысл происходящего был еще для них сокрыт. И вот они поэтому, не понимая, что происходит, что это вообще может означать, идут обратно, а Мария Магдалина осталась у гроба. И ангелы, которых она увидела, спрашивают ее: «А почему, собственно, ты плачешь?» Ну, они, наверное, знают, почему, но, тем не менее, как это очень часто вообще бывает, в Евангелии человек сам для себя нуждается в том, чтобы дать ответ на такой вопрос. И вот она говорит: «Унесли Господа, и я не знаю, куда его положили». И в это время, обернувшись, она увидела Иисуса, но не узнала его. Тоже такая вещь о воскресении часто рассказываемая и не сказать, чтобы как следует понятная. Дело в том, что Иисуса часто видящие его не узнают или узнают сильно не сразу, как с Марией Магдалиной, или как с Лукой и Клеопой на пути в Эммаус, или при море Тивериадском, как мы увидим в следующей главе. И, в общем, попытка объяснить, почему это было так, была бы совершенно безосновательным гаданием. Но факт остается фактом. И вот Магдалина, думая, что это садовник, спрашивает Иисуса: «А куда ты положил его?» И только когда он обращается к ней по имени, она узнает его, узнает, что это Господь. И, как и другие женщины в это утро, она пытается ухватиться за ноги, как-то прикоснуться к нему. Иисус запрещает ей это и говорит: «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему». И здесь, может быть, две вещи обращают на себя внимание. Во-первых, он говорит об апостолах, как о своих братьях. «Иди к братьям моим и скажи им». Во-вторых, он говорит о Боге, как об отце его и отце учеников. И это в каком-то смысле свидетельствует о новых, других обстоятельствах во взаимоотношениях между учениками и воскресшим Иисусом. Вечером же этого дня, когда ученики были собраны вместе, не все, по-видимому, 10 человек, Фомы там не было, они заперли двери, потому что они боялись ареста, боялись, что теперь могут прийти за ними. Хотя больших оснований для этого не было, и часто иудейские власти считали, что достаточно устранить лидера, того, кто там пытается претендовать на роль мессии, царя иудейского, и движение рассыплется само собой, чаще так и бывало. Тем не менее, ученики вовсе не уверены в своей безопасности и сидят за запертыми дверями. И вот, несмотря на запертые двери, каким-то образом пришел Иисус и говорит им: «Мир вам». И это тоже одновременно просто приветствие, потому что так было принято здороваться в этой среде культурной, но в то же время и нечто гораздо более глубокое, потому что Иисус дает своим ученикам этот мир как знак примирения, знак того, что вся их немощь и неверность и все то, что было перед этим в последние часы перед его смертью, все это ушло в прошлое. И вот поэтому он говорит им: «Мир вам, и как Отец послал меня, так я посылаю вас». Несколькими главами раньше Иисус говорил о том, что Отец послал его в этот мир свидетельствовать об истине. И вот как Отец послал его, так он посылает своих учеников в этот мир свидетельствовать об истине, свидетельствовать о том, что такое правда и милость Божья. И, продолжая этот разговор, Господь Иисус говорит: «Примите Духа Святого, примите то, как действует Бог в этом мире». Есть такие замечательные слова в Ветхом Завете у Захарии первого: «Не воинством и не силой, но Духом Бога Живого». Вот Бог действует не воинством и не силой, а как-то совсем по-другому. И упоминание о Духе Божьем здесь в устах Иисуса – это именно в каком-то смысле отсылка к тому пророчеству Захарии, к тому, что ученики будут свидетельствовать об истине не силой и не воинством, тем более, а присутствием и действием Бога внутри них самих. И, наконец, заканчивается этот абзац также словами Христа, которые он говорит апостолам: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И традиционно большинство христиан предпочитают думать, что Иисус здесь говорит: ну, вы там сами разберитесь, простите, простятся, оставите, останутся, типа решайте сами. На самом деле совершенно не так. Конечно же, он не отдает этот вопрос на откуп ученикам. Вовсе речь не идет о праве учеников прощать или не прощать грехи. Нет у нас такого права на самом деле, как бы ни было удобно нам так думать. Нет, это продолжение того, что было сказано раньше. Иисус говорит о том, что «я посылаю вас свидетельствовать об истине, для этого вы примете силу Духа, силу Божью, которая проявляется во внутренней убедительности вашего свидетельства, в том, что истина присутствует в вашем сердце, а не в какой-то физической или еще какой-нибудь силе». Да? И вот Дух Божий, действующий в вас, он будет источником этого прощения. Свидетельствовать об истине значит свидетельствовать о том, что нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. И поэтому Господь Иисус на самом деле в этих словах предупреждает учеников об ответственности. Это поручение быть свидетелями об истине, быть посланными, как Отец послал Иисуса, подразумевает, что теперь ответственность за то, чтобы прощение Божье пришло в этот мир, лежит на учениках. И если они этого не сделают, если они не донесут этого прощения, то других шансов просто нет. Поэтому, если кому-то вы оставите, значит, на нем останутся. Это грозное предупреждение, а не декларация о правах. Как я уже сказал, ученики были почти все, Фомы не было, когда он услышал рассказ учеников о том, что они видели Иисуса. Фома, называемый близнец, говорят, что он был очень похож на Иисуса внешне, говорит: нет, я не поверю, пока я не прикоснусь к ранам, пока я не смогу убедиться в том, что это именно тот Иисус, который умер на кресте. Ну и опять-таки традиция, в силу того, что мы часто слышим только первый смысл слов, пытается представить Фому как человека там недоверчивого, его даже традиционно называют неверующим, и его имя стало названием журнала для сомневающихся, хотя это вообще не про то. Фома, напомню, это тот человек, который за Иорданом, когда умер Лазарь, Иисус собирается в Иудею, говорит остальным ученикам: ну хорошо, пойдем и мы умрем вместе с ним. Фома – этот человек, который готов пойти на этот риск, риск быть арестованным, убитым, ради того, чтобы остаться с Иисусом. И в этот момент, после воскресения, совершенно дело не в его какой-то особенной недоверчивости, а в том, что ему надо убедиться, ему надо быть уверенным, что это не призрак, что это не кто-то другой, похожий на Иисуса, так как говорят, он похож был, но это действительно тот самый Иисус, тот самый, кто умер за него на кресте. Поэтому он и говорит о ранах от гвоздей. Это действительно для учеников, по-видимому, было моментом очень важным. Вспомним, что Лука и Клеопа узнали в Эммаусе Иисуса, когда он преломлял хлеб, и на руках его они увидели раны от гвоздей. И вот Фома говорит: мне надо убедиться в том, что это именно Иисус, а не как-нибудь или не кто-нибудь, не что-нибудь другое. Кроме того, еще заметим, что в те времена, когда евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, уже появляются вокруг христиан, ну, не совсем внутри христианских общин, ну, так, рядом, люди, которые потом получили название докетистов, которые считали, что Иисус был некоторой кажимостью, такой полупрозрачной, да, и вовсе не был ни реальным человеком, ни тем, о ком рассказывают апостолы. Поэтому до некоторой степени это принято считать также и еще воспоминанием, которое служило в полемике против докетистов. Ну, может быть. Но, повторяю, важно, что для самого Фомы абсолютно принципиально, что это именно тот Иисус, который был его учителем. И вот через 8 дней снова они оказываются в комнате, снова двери заперты, снова Иисус приходит с затворенными дверьми и снова говорит ученикам: «Мир вам». И после этого обращается к Фоме и говорит: давай, иди сюда, давай руку и вложи в ребра мои, давай палец вложи в руки мои, потому что, да, Иисус, может быть, и не одобряет все-таки недоверчивость учеников, но само по себе желание, потребность Фомы убедиться в том, что это действительно именно тот самый Иисус, не встречает осуждения. Это действительно важный вопрос, важная вещь. Но Фоме уже в этот момент ничего не надо. Ни руку в ребра вкладывать, ни пальцы в раны от гвоздей. И он падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Он обращается к Иисусу как к Богу и как к царю, как к своему господину. «Господь мой и Бог мой». Почти впервые в Евангелии, хотя и в более какие-то ранние моменты до смерти и воскресения Иисуса, иногда люди пытались так смотреть на него, но все-таки в таком вот явном виде Фома первый среди учеников обращается к Иисусу, наверное, сам не очень понимая. Если бы задали ему вопрос: объясни, что именно ты имеешь в виду, называя Иисуса своим господином и Богом, может быть, ему и трудно было бы это сделать. Но так часто бывает, на самом деле, когда слова опережают понимание. Вот. И Господь говорит: Фоме, ты увидел меня и поэтому поверил. и блаженны те, кто смогут поверить, не видя так, как видит его Фома. И это возвращает нас к поручению, которое Иисус дает ученикам, посылая их, как Отец послал его, быть свидетелями об истине. И, по-видимому, на этом заканчивается основная часть Евангелия от Иоанна, потому что дальше он пишет: «Иисус еще сделал множество чудес, о которых я не писал, не написано в книге сей, а это написано для того, чтобы вы поверили, что именно Иисус и есть Христос». Когда мы говорим о смысле, о содержании нашей веры, вот это очень важно помнить, что на самом деле быть христианином – это значит верить в то, что именно Иисус и есть Христос, Сын Божий, и, веруя, иметь жизнь во имя Его. Говорим сейчас о последней, 21 главе Евангелия от Иоанна. В сущности, она содержит один довольно пространный рассказ об одном явлении Иисуса, воскресшего своим ученикам, и происхождение этого рассказа до некоторой степени загадочно. Еще в древности одни относили его к дополнению данному самим евангелистом Иоанном, другие думали, что с его слов, или, может быть, даже не с его слов, этот рассказ был записан и записан поздно, поэтому прибавлен к последнему по времени написания Евангелия от Иоанна. Но в конечном итоге происхождение его может быть и не принципиально для нас в данном случае, а гораздо важнее содержание. И вот автор этого рассказа, мы можем с некоторой долей условности называть его евангелистом Иоанном, предполагая, что кто-то затем записал его рассказ. Так вот, он говорит нам о том, что через некоторое время после воскресения апостолы, по крайней мере, часть из них, оказываются снова в Галилее, те, которые были рыбаками. И, по большому счету, даже нет возможности, на самом деле, утверждать, до или после Пятидесятницы эти события происходят, но, вероятно, все же до Пятидесятницы, потому что к Пятидесятнице, понятное дело, апостолы уже снова собрались в Иерусалиме. И вот некоторые из них оказываются в Галилее и возвращаются к своим прежним занятиям. Это довольно важный момент, потому что христиане часто думают, что великое поручение быть свидетелями об истине означает, что необходимо срочно включать на полную мощность пропагандистскую машину и, собственно, этим и заниматься. Но мы видим, что апостолы после воскресения, они вовсе поступают наоборот, они снова возвращаются к своей жизни для того, чтобы действительно, как в предыдущей главе написал евангелист Иоанн, именем Иисуса быть живыми, иметь жизнь во имя Его. И вот поэтому в один из дней Петр говорит своим друзьям, тем, кто рядом с ним в этот момент находится, я пойду ловить рыбу. Они идут вместе с ним, и, как это нередко бывает, в эту ночь ничего не поймали. А утром они увидели, что на берегу стоит какой-то человек, который спрашивает, есть ли у вас какая-нибудь пища. По-видимому, это вообще было обычным делом, когда люди, которым нужна была свежая рыба, выходили утром на берег озера и покупали ее прямо здесь немедленно у рыбаков, которые привозили ее к берегу. И вот этот человек, которого они увидели, спрашивает их, есть ли у вас что-нибудь. Они говорят ему, что у нас ничего нет. И тогда слышат в ответ, ну, бросьте сеть с правой стороны лодки и поймаете. И когда они так и сделали, они уже не могли вытащить сеть от того, какое количество рыбы в ней оказалось. Вот, это, конечно же, напоминает ученикам удивительные события на том же самом озере, может быть, почти в том же самом месте, где за 3 года до этого, после того, как они побывали у Иоанна Крестителя, познакомились там с Иисусом, после того, как Иисус уходил в пустыню на 40 дней, да, вот он точно так же дал им удивительный улов и призвал их стать его учениками. Вспомнивший об этом любимый ученик, все же мы будем называть его Иоанном, говорит, вот тут он узнал, тут он вспомнил о том первом чудесном лове рыбы и говорит, это Господь. Совершенно удивительная, я бы сказал, очень поучительная реакция апостола Петра, который все бросает. Он только хватает какую-то повязку, чтобы выглядеть не совсем уж неприлично, и прыгает в море и плывет. Он не может дождаться, когда вернется лодка к берегу. Ну, это действительно некоторый символ, я бы сказал, знак взаимоотношений, знак того, как мы призваны относиться к Господу Иисусу. И когда сначала Петр вплавь, потом остальные ученики на лодке пришли к берегу, они увидели на берегу костер, на котором рыба и хлеб. И вот Иисус предлагает им пищу, предлагает им поесть. Рыб там этих замечательных больших оказалось 153. Ну, традиционно принято считать, что это было число известных тогда на белом свете народов, но, может быть, все-таки для евангельского повествования это уж очень хитрая аллегория, но, тем не менее, вот эта цифра оказалась такой деталью, которая запомнилась. Рыб было 153 штуки. И евангелист говорит о том, что Христос сам дал им хлеб и рыбу, и после этого они сели рядом с ним, едят в некотором молчании, потому что уже ничего спрашивать не надо. Достаточно того, что Иисус воздал благодарение и дал им хлеб. И вот он присутствует посреди них. Как сам он сказал на последний вечер, в тот день вы не спросите меня ни о чем. И вот именно этот день и наступил, когда уже говорить особенно ничего и не надо. Но, тем не менее, он обращается сам к Петру и трижды спрашивает его, любишь ли ты меня. Петр говорит, да, и Христос на это поручает ему быть пастырем овец. Говорит, паси овец моих. Это значит, иди впереди моих овец. Разговор ведь в конечном итоге заканчивается о той смерти на кресте, которую примет Петр. Иисус говорит об этом, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, потому что он идет за Иисусом, пастырем своих овец, и тоже идет, прокладывая путь овцам, показывая его на своем собственном опыте. Мы еще раз повторим, что пастырь в Новом Завете – это не тот, кто гонит овец кнутом, а это тот, кто проверяет дорогу, чтобы она действительно вела туда, куда должна вести. Во время этого разговора, по-видимому, они уже идут по берегу моря, по узкой тропинке, за ними идут другие апостолы, и Петр, обратившись, увидел любимого ученика, спросил Иисуса, а он что? Это чрезвычайно важный момент, потому что на это Господь говорит, ну хорошо, а если я хочу, чтобы он прибыл до второго пришествия, до конца времен, что тебе до того? Ты иди за мной. И для читателя здесь разговор не столько о Петре и Иоанне и тех путях, которые Бог предлагает им, сколько о том, что эти пути разные. Даже если моя воля о нем, вот об этом другом ученике, какая-нибудь совсем экстравагантная. Если я хочу, чтобы он прибыл, доколе приду, тебе что до того? Твой путь вот такой, я тебе предлагаю вот этот. Тебе нужно откликнуться на твое призвание, а не обсуждать, в чем заключается призвание других. В каком-то смысле это фундаментально важная вещь, догматическая, если хотите, потому что среди учеников Иисуса нет места единообразию. Наши человеческие попытки добиться того, чтобы мы все были одинаковыми и делали одинаково, и к Богу двигались одинаково, они слишком человеческие. А с учениками не так. И предлагая Петру некоторое служение, Господь Иисус говорит о том, что у другого оно может быть совершенно другое. Это не может влиять на твой выбор Бога. Ты иди за мной. И таким образом очень уместен этот рассказ в заключении Евангелия, потому что в Евангелии говорится об очень-очень многих разных людях, которые так или иначе оказываются рядом с Иисусом. Но для читателя по-настоящему важно не что иное, как самому сделать свой выбор и признать Иисуса своим Господом и Богом.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
О, братья мои, припадаю я на колени, молю вас, веруйте в Бога, веруйте, что есть Святой Дух, который свидетельствует о том во всех церквах и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита во всех душах святых небожителей, и тот же Дух Святой на земле в душах любящих Бога. В Духе Святом все небеса видят землю и слышат наши молитвы, и приносят их Богу. Преподобный Силуан Афонский.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На прошедшей неделе мы вспоминали годовщину декрета о красном терроре. Вернее, кто-то вспоминал, а кто-то вспоминать не хотел, находя эту тему слишком болезненной и провоцирующей конфликты. В то время как надо стремиться к примирению. Примирение, или, по крайней мере, невозбуждение общественных конфликтов, это очень важно. Именно потому, что это так важно, поддержание общественного мира должно опираться не на испуганное убегание от проблемы, а на анализ происшедшего. не для того, чтобы на кого-то показывать пальцем. В конце концов, как деятели красного террора, так и его жертвы давно мертвы. Ныне живущих можно упрекать в ложной вере, но никак не в терроре как таковом. Но чтобы понять, примерно так, как это мог бы пытаться сделать ученый, рассматривающий через сильный микроскоп возбудителя зомби-эпидемии. Важно понять, как ЧК, которая, по мнению ряда членов самой же партии большевиков, была организацией, напичканной преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпенпролетариата, приобрела такую чудовищную власть. Важно понять, и какое место в нашей жизни занимают те остатки советского идеологического наследия, которые время от времени дают о себе знать. Например, когда Краснодарской школе присваивают имя Феликса Эдмундовича Дзержинского, или когда ФСБ помещает на своем сайте материалы, восхваляющие этого деятеля. Мы оказываемся в абсурдной ситуации, когда с ЧК и именем Дзержинского ассоциирует себя организация, миссия которой состоит ровно в том, чтобы пресекать деятельность молодых людей, желающих делать жизнь с товарища Дзержинского. Феликс Эдмундович – участник движения, имевшего целью насильственное свержение государственной власти. Терпел за это, впрочем, довольно умеренные неприятности от защитников государства. Был активнейшим участником захвата власти большевиками. После этого захвата организовал кампанию террора против сограждан, причем его деятельность как была террористической по существу, так и прямо обозначалась им самим как террор. Подробности зверства и мерзости ЧК над гражданами России хорошо известны и приводили в оторопь некоторых из самих большевиков. И вот почитать имя мятежника, государственного изменника и террориста в организации, которая для того и существует, чтобы бороться с мятежниками, изменниками и террористами, и через почти 30 лет после падения политического режима, для которого это было идеологически важно, это какой-то сюрреалистический абсурд. Конечно, причина его понятна, это как с мавзолеем и телом Ленина. Идеология, для которой это была ее главная материальная святыня, уже давно не является государственной, но просто вынести тело и похоронить его по-людски, значит глубоко огорчить тех, может и немногих, но склонных к резким реакциям людей, которые отвергли марксистский тезис «практика критерий истины» и, несмотря на крах всех обетований марксизма-ленинизма, сохранили привитую им в детстве веру в дедушку Ленина. Лежит, есть не просит, по ночам граждан не кусает, ну и пусть себе лежит. Потом когда-нибудь, может, и уберем, а сейчас-то какой смысл устраивать из него конфликт? Но беда в том, что, особенно в отношении ЧК и товарища Дзержинского, ситуация не является позднесоветской. В СССР не было интернета, зато была партийная цензура, и люди, почитавшие Дзержинского и вообще чекистов, почитали именно образ, созданный пропагандой. В сети много смеялись над восхвалениями рыцаря революции, который в молодости писала Светлана Алексеевич. Но к этому можно отнестись с некоторой снисходительностью. Они еще не знали. Теперь мы знаем про красный террор, про самого рыцаря, про Белу Кун, про Розалию Землячку, про всех этих преступников, садистов и разложившихся элементов. И продолжение их почитания неизбежно превращается в почитание гнусных и омерзительных преступлений против сограждан, против страны и против государства. Причем именно такого характера, предотвращением которых ФСБ и занимается. Люди, которые пресекают деятельность мятежников и террористов, защищают гражданский мир и человеческие жизни, заслуживают нашей благодарности. А чего они точно не заслуживают, так это того, чтобы возводить их к кровавой банде мятежников и террористов. Конечно, у нас всех перед глазами пример декоммунизации на Украине, где под лозунгами борьбы со злом, уже давно не актуальным, поднялось зло живое, энергичное и жаждущее свежей крови. Памятники Ленину оставались артефактами ушедшей эпохи и связанные с ней ужасы делом прошлым, а вот те, кто понеслись их крушить, деятелями вполне актуальной и разрушительной смуты. Но если старое и неактуальное зло не стоит крушить, его также не стоит и поддерживать. Пусть оно и остается неактуальным, а его остатки постепенно удаляются. У нас, в России, наши местные майдановцы находятся в сложных отношениях с большевизмом и эпизодически, например, выступая против церкви, вполне готовы терпеть в своей среде красные знамена. Но по большей части они говорят о декоммунизации и используют гнусное имя ЧК в качестве ругательства. И тут мы видим вторую часть нашего парадокса. Силы закона и порядка, аналогичные царской охранке, которая боролась и, увы, не доборолась с товарищем Дзержинским и другими мятежниками и террористами, силы, выступающие сейчас под двухглавым орлом и триколором, продолжают тащить на себе грязные красные пятна, в то время как ближайший аналог самого Дзержинского сотоварища, нынешние борцы с режимом, предпочитают яростно отрицать свое родство с большевиками и ЧК. Люди, которые делают жизнь с товарища Дзержинского, к самому Дзержинскому относятся с демонстративным негодованием. Такова уж особенность революционной субкультуры. Принципиальный внутренний запрет на нравственную рефлексию или хотя бы прогнозирование ситуации. Прекраснодушные революционные интеллигенты конца XIX – начала XX века, остро переживающие несправедливости и насилие царского режима, полные благородного негодования – как сказал сам Дзержинский, «всякое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилием надо мной лично», полностью и в мелких деталях воспроизводится нынешним поколением борцов с режимом. Мы знаем, как процесс развивается дальше. Из светлоликих людей, остро негодующих на всякую ложь и насилие, выходят особенно жуткие палачи и головорезы. Если вы сомневаетесь, почитайте дневники того же Дзержинского, ознакомьтесь с биографией Якова Свердлова или Розалии Землячки. Чекисты – это, собственно, победившие революционеры, но сами революционеры это видеть отказываются. Это как юный глупец, который вкалывает себе первую, а потом и вторую дозу, думает, что уж он-то не превратится в гниющего наркомана. Остальные превращаются, он это видел, а вот он почему-то составит исключение. Борцы с самодержавием, добравшись до власти, очень скоро намного превосходят в уровне репрессии это самое самодержавие. И это неизбежно, как и приобретение власти, откровенными психопатами и садистами. Такова логика процесса. Как говорит характерное сообщение из эпохи Красного террора, ЧК города Себежа ликвидировало 16 кулаков и попа, отслужившего молебен в память кровавого тирана Николая II. Со стороны глядя, нельзя не изумиться этому негодованию на кровавого тирана Николая II, прямо в ходе совершения кровавого акта террора, который при тиране был бы просто немыслим. Но чекисты не то чтобы сознательно лгут, они искренне не видят, что их собственные действия намного более кровавые и тираничные, чем все, что можно было инкриминировать царю. Революционное сознание и до и после победы революции блокирует любую рефлексию, любую самооглядку, любое сомнение в своей абсолютной этической праведности. В самом лучшем случае революционер может счесть что-то перегибами со стороны конкретных товарищей, но никак не свидетельством порочности самой революции. Борец с тиранией, ее успешно свергнувший, почти неизбежно, если не сваливает из борцов, мутирует в что-то такое, что еще полгода назад вызвало бы у него искренний ужас. Но отказывается это замечать, а еще раньше отказывается это предвидеть. И когда нынешние борцы с режимом воспроизводят абсолютно ту же самую самоправедность и безответственность, ту же неспособность оглянуться на себя и спрогнозировать свое личное развитие, ту же исступленную ненависть к вате, которую они видят как благородное негодование, остается только обратить внимание, что этот процесс мы неоднократно наблюдали, и дальнейшие его стадии хорошо известны. Это дорога в ад и в отношении страны в целом, и в отношении конкретных душ. Ее нужно покинуть как можно быстрее.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.